Дорогие братья и сестры, приветствую вас чудесным пасхальным приветствием. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Это удивительные слова, которые потрясают воображение. До него ни один человек не вернулся оттуда. И когда он рассказывал рассказ о богаче Лазаре, то там был такой элемент, вы помните, когда богач просился, чтобы каким-то образом предупредить братьев своих, которые еще на земле, которые еще живут. И Авраам говорит ему, или слова Авраама о том, что с нашим миром и с тем миром сообщения такого никакого нет. Если уже попал человек, то попал. Вы знаете, мы много, наверное, еще будем говорить о силе воскресения. И сегодня слышали уже на утреннем собрании о той могущественной Божьей силе, которая воскресила Христа, которая воскрешает верующих для новой жизни. Но хочу сказать вам такую одну маленькую ремарочку, что если бы не было смерти Христа, то не было бы и воскресения. Не было бы тех великих и важных Божьих благословений, которые мы, верующие, имеем в своей жизни. И сегодня я хочу обратить наше внимание на один отрывок Священного Писания, который записан в Евангелии от Матфея в 27 главе. Там написано о том, что произошло сразу же после того, как Христос умер. Это 27 глава Евангелия от Матфея. Я буду читать с 50 по 53 стихи. «Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух. И вот завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли. И, выйдя из гробов по воскресении его, вошли во Святой Град и явились многим». Знаете, динамика событий, вот распятия, смерти Христа, страданий его, мучений и воскресения, она настолько велика, что вот этому месту мы не часто уделяем внимание, не часто читаем, не часто говорим на это место проповеди. Но давайте задумываемся над этими событиями, которые произошли. Чудесные, по сути, события произошли сразу же после смерти Господа нашего. И посмотрим на ту силу действительно смерти Христа, которая производит в нашей жизни величайшие перемены. Когда-то Христос сказал, что если зерно, падшее в землю, не умрет, то оно останется одно. Но если упало и умрет, то принесет много плода. И вот он, как это зерно, он упал в землю. Он был положен во гроб. Он испустил свой дух. И сразу же произошло событие в Иерусалимском храме. Удивительное событие. Завеса разорвалась надвое сверху донизу, написано. Что это за завеса? Для чего она там висела? Это был уже второй по счету храм, храм Зарававеля, который реконструировал царь Ирод. И, конечно же, там были изменения. Он немножко был изменен, не таким был, как во времена, например, Соломона. Но основное предназначение строений храма сохранилось. Храм был расширен сильно. Там Ирод засыпал близлежащие низины, которые были около храма, расширил двор язычников, двор евреев. Опорные стены поставили, и одна из этих опорных стен, она до сих пор существует, и все к ней туда приходят. Но сам храм, он состоял из двух таких частей, собственно, храм. И разделялся завесой святилище и святое святых. И вот в момент, когда Христос был на этой земле, в святое святых уже ничего не было. Еще перед Вавилонским пленом пропал ковчег Завета. И вот это вот место само, туда, в принципе, никто из людей попасть не мог. Строение, храм был устроен так, что вначале, когда человек приходил в притвор, начинался двор язычников. Люди, которые могли туда войти, были разные. Могли быть и язычники, могли быть и прозелиты, и евреи, собственно. И они все туда могли входить. Там продавались жертвенные животные. Там стояли столы миновщиков, которые Христос опрокинул. Следующее, как бы огражденное такое пространство, помещение – это двор израильтян. И туда могли войти только евреи. Язычник туда войти не мог, под страхом смерти. Висели таблички, которые предупреждали об этом. Но израильтяне тоже как бы не везде могли быть в храме. И вот там, где висела завеса, которая разорвалась, за завесу не мог войти ни один из людей, кроме первосвященника, один раз в году, в день, в судный день, в Йом-Кипур, когда он приходил туда с жертвой. Он каждый год, первосвященник, один раз в год приносил туда жертву за грехи народа. И это был тщательный процесс, когда человек очищал себя, когда он умывался ритуально, когда он готовил себя к тому, чтобы войти в это место. Потому что он знал, что попасть в присутствие Бога – это чревато, чревато последствиями. И никто другой, кроме этого первосвященника, туда войти не мог. И вот в тот же момент, когда Христос пришел на эту землю, еще до того, прошу прощения, если мы читаем Писание, то знаем, что слава Божия, или Господь покинул храм. Во времена пророка Иезекииля есть там описание, как слава Божия покидает это место. То есть грехи народа, грехи Израиля привели к тому, что Бог не обитал уже с ними там. Стоял храм, существовало жертвоприношение, были священники, все шло своим чередом, но по сути Бога там не было. И когда Христос пришел в этот храм, сначала младенцем, мальчиком, потом уже в зрелые годы, его не узнали и не приняли там. И когда вот как бы внезапно Бог пришел, что называется, вернулся в свой храм, его не ждали. Ему не поклонились, ему не воздали ту славу и честь, которой он был достоин. И его распяли. И в тот момент, когда он умер, в тот момент, когда он испустил дух со словами «Отче, предаю дух мой в руки твои», в тот же самый момент завеса в храме разодралась. Я смотрел сегодня утром на вот это вот полотнище, которое висит, и оно так посерединке так разделено, интересно. Написано, завеса разорвалась сверху и донизу. Это была толстая шерстяная ткань. На ней было изображение неба. Иосиф Флавий пишет, что вот эта завеса, она представляла собой как картину такую. Что значит это для нас, людей? Ну, было это в храме, произошло, порвалась эта завеса. Почему она так важна и почему Слово Божие об этом так говорит? Да потому что эта завеса символизировала по сути самого Господа нашего Иисуса Христа. И Он своей смертью открыл вход в присутствие Божие для всякого человека во всякое время. Послание к евреям в 10 главе. Апостол Павел пишет такие слова. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою». Христос смертью своей открыл вход для всякого человека, для язычника, для иудея, для мужчины, для женщины, неважно. Важно, что этот вход теперь свободен. И теперь всякий человек в любое время имеет возможность, имеет право прийти в Божие присутствие. И это право Христос оплатил самой высокой ценой, ценой своей крови. Апостол Павел пишет, что он кровью своей открыл этот путь, эту дорогу. Давайте посмотрим на это еще с такой стороны. Человек, приближаясь к Богу, должен был совершать какие-то ритуальные действия, должен был принести жертву, должен был омывать себя физически в воде. Там стояли в храме различного рода умывальницы. И этот ритуал, он был такой достаточно сложный и запутанный. Я когда-то пытался исследовать все-таки, как человеку можно было подойти к Богу. И это действительно было сложно, и это показывало, насколько люди отдалили себя от Бога, насколько далеко люди ушли от Бога, что святой Бог, обитающий в неприступном свете, он оказался за такими, за кучей, грубо говоря, условностей, но исполняя которые, человек мог как-то каким-то образом приблизиться, каким-то образом подойти к Богу. И в тот момент, когда Христос умер, эти условности как бы исчезли. Эпоха Ветхого Завета закончилась. Произошло что-то новое, удивительное. И в той же 10 главе послания к евреям, 13 стихе апостол говорит, 14, прошу прощения, Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Единственная жертва Христа, которую Он принес, сделала совершенными освящаемых. До этого люди отделяли себя на служение Богу, да? Посвящали себя, омывали себя, очищали, целые процессы производили для того, чтобы только провести служение, поклониться Богу в храме. Вот эти многочисленные жертвы, которые приносились в храм, они не могли очистить человека, они только напоминали о том, что когда-то придет совершенная жертва, совершенный искупитель, который силен будет избавить людей от грехов. Иов говорит, я знаю, Искупитель мой жив. Верующие Ветхого Завета знали о том, что наступит момент, когда придет искупление, когда придет реальное искупление их жизни, и они жили верой в грядущего Спасителя. Мы с вами живем как бы по другую сторону этого жертвоприношения. И мы живем с осознанием того, что уже все произошло. И что жертва Иисуса Христа, совершенная жертва, она делает совершенными и всех освящаемых. То есть в момент, когда мы уверуем, как сегодня мы слышали утром, брат Игорь говорил о том, что Бог силой воскресения, да, воскрешает мертвые, духовно мертвые сердца для новой жизни. Делает их совершенными, в смысле непорочными перед Богом. Бог смотрит на людей, уверовавших, искупленных через кровь, через жертву Сына Своего. И эта жертва делает верующих совершенными. И хотя, к сожалению, в тот же миг мы не становимся совершенно безгрешными, и хотя, к сожалению, грех еще тяготит нас, но у нас есть удивительный первосвященник, который прошел этой дорогой, проложил этот путь и предлагает во всякое сложное время, когда мы согрешаем, когда мы даже где-то спотыкаемся, заблуждаемся, падаем, во всякое время мы можем подойти к Нему. Мы можем просить у Него прощения и получать его. Потому что Он стоит одесную Отца. Он является ходатаем, первосвященником, Что делал первосвященник? Он как бы приносил жертвы за народ. Но в храме, я имею в виду, в ветхозаветном храме. Но эти жертвы, мы понимаем, что они были бессильны что-либо сделать. Христос принес ту жертву, которая удовлетворила Божью справедливость, которая дала нам право и возможность жить святой жизнью перед Ним. Давайте посмотрим, что же еще говорит Писание о том, что произошло в то время, когда Христос умер. «И земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли. И, выйдя из гробов по воскресенье его, вошли во святой град и явились многим. И, выйдя из гробов по воскресенье его, вышли из гробов и вошли в святой град и явились многим». Вы знаете, я думаю, что когда мы размышляем над этими словами, над этим местом, представьте себе сам момент. Вот Христос висит на кресте. Тьма, там другие евангелисты пишут о том, что тьма над землей там с 3 до 6 часа. Или с 6 до 9, прошу прощения. Землетрясение, земля содрогнулась от того, что произошло. А люди не содрогнулись, сердца их были закрыты, слепы, они не видели того, что творят. И вот когда Христос перешел как бы из нашего мира в мир другой, когда Он умер, когда безжизненное тело было на кресте, Жизнедатель, Бог, который сотворил эту вселенную, который воплотился в человека, умер. Может ли такое быть? И Он прошел через это для того, чтобы спасти людей от греховых. И вот земля содрогнулась, гробы отверзлись, написано, открылись, откатились эти камни, которые прикрывали, и многие святые воскресли. Я слышал много проповедей о том, что люди воскресли, подобно Лазарю, потом опять умерли, и все, на этом никто их больше не видел. Мы не знаем. Слово Божие говорит о том, что по воскресении Христа эти люди воскресли и вошли в святой город. Интересное замечание такое. Святые, ветхозаветные святые, многие святые, написано, воскресли и явились многим. Представляете, сколько было свидетелей вот этих событий? Насколько Бог вот вмешался вот в человеческую историю? Люди думали, что все, Христа похоронили, и на этом дело, проблема решена. Никто больше не тревожит их совесть, никто не мучает их и так далее. И тут появляются люди, святые, которые жили в ветхозаветное время, которые, может быть, были современниками многих тех людей и являются многим, приходят в святой город. Это было доказательством того, что Христос, написано это все происходило уже по воскресении Его, что Христос воскрес из мертвых. Когда Он сказал разбойнику: «На кресте ныне же будешь со Мною в раю», Он сказал правду. Святые, которые жили упованием на грядущего Искупителя, они воскресли. Мы больше не читаем, ничего не видим о них, о том, что произошло дальше с этими святыми. Но что важно, они пошли в святой город. Сегодня мы слышали о том, что Бог воскрешает духовно мертвых людей. И даже вот этот отрывок, он такой показывает, что святых людей должно тянуть в святой город. Мы должны стремиться туда, когда Бог воскрешает нас для новой жизни. Мы не должны оставаться в гробах своей прежней жизни, не должны жить теми же интересами, какими жили до уверования, какими жили как духовно мертвые люди. Потому что если человек говорит, что Бог меня воскресил, а его интересы, его жизнь завязана на вот этой жизни в гробе, как Христос говорил фарисеям, вы гробы окрашены, когда жизнь человека никаким образом не меняется, остается прежней, то возникают сомнения, а действительно ли камень был отвален? Может ли выйти человек? Расселись ли камни? Отверзлись ли гробы? И, выйдя из гробов по воскресению его, вошли в святой град и явились многим. Многие люди были очевидцами их воскресения. Сейчас многие говорят, а кто видел, кто знает, кто жил. Ну да, Христос воскрес, все. Ну а кто ж знает, как оно было на самом деле? Мало ли что напишут в книгах. Люди привыкли, что их обманывают. Средства массовой информации, книги, журналы. Слово Божие – это единственный достоверный источник, который существует. Как когда-то мне один брат-поляк сказал, единственная достоверная история – это история евреев и то та часть, которая написана в Библии. И Слово Божие, оно говорит истину сегодня для нас об очень важных вещах. Я повторю их. Смерть Христа – это было началом новой жизни. Это не просто было каким-то концом, а началом новой жизни. Он проложил путь, которого раньше не было, который был недоступен, который был закрыт вот этой завесой, образом таким, да, завесой в храме. Он проложил этот путь к Богу. И сегодня всякий человек во всякое время имеет возможность и право прийти к Богу со своими проблемами, со своими нуждами, со своими грехами, исповедаться, благодарить Его, радоваться с Ним. Смерть Христа стала воскресением для верующих. У смерти, физической смерти, вырвано жало, грех. Бог взял грехи наши на Себя. Это великое приобретение. И мы должны быть безмерно благодарны Богу за это. И не оставаться с теми старыми грехами, старыми привычками, не жить в гробах прежней жизни, но идти в святой город, стремиться к святым, как псалмопевец писал, к святым твоим дивным все стремление мое. И сегодня мы вместе с вами в таком общении со святыми, несовершенными, может быть, где-то грешными людьми, но мы с вами оправданы и омыты кровью Иисуса Христа. И Его милость, Его милосердие и любовь к нам проявляется каждый день. Мы видим это. И в этот час я предлагаю всем нам воздать Ему славу за Его смерть, за Его страдания и за Его воскресение, которое оправдывает нас, которое фундамент нашей веры, которое дает нам возможность жить, жить святой жизнью, свидетельствовать миру о чудном Боге, который избавляет от всякого греха. Я предлагаю встать, молиться.